страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 2 октября, сегодня вторник, передача «По страницам Библии», 9 часов утра. Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда. Давайте начнем с комментариев. Ну, например, вчера пишет Ирина в «Одноклассниках». «Мне кажется, что не слушатели нужны проповеднику, но проповедник им». Вот знаете, как раз мы вчера об этом говорили. Эта потребность друг в друге, она ведь взаимна. Это потребность в том, чтобы учиться друг у друга. Смотрите, иногда у нас складывается такое ощущение, такое впечатление, и я как раз очень не хочу, чтобы это было в наших передачах. Но оно бывает. Вот есть некий проповедник, который там свыше что-то такое вещает, ну или, по крайней мере, сверху вещает. Иногда он даже приподнят над всей аудиторией, над всеми слушателями. И слушатели такие иногда так внизу. Да-да-да-да-да, а можно поднять руку, а можно спросить. А то и не поднимают руку и не спрашивают. И это ведет к некоторым, нескольким моментам. Во-первых, Господь никогда такого не делал. Когда Христос проповедует, да, Он зашел на гору, Он проповедует, но ученики рядом с Ним. Он беседует с учениками, Он проводит время с учениками, Он общается с учениками. Вот даже Он, Христос, Бог, который пришел на землю, Бога-человек, даже Он не поступает так, как зачастую поступают некоторые из проповедников. Но действительно, у Иисуса другое положение. Что же касается нас, то каждый из нас, понимаете, какая штука? Каждый из нас учится у ног Господа. Вот каждый из нас. Да, кому-то Господь дает такие дары, такие способности, такие возможности. Все-таки, конечно, дары, да, не способности, именно дары, чтобы Слово Божие передавать, переносить, доносить. Это дар учительства, дар проповеди. У других другие дары. У кого-то бывает, ну, да, допустим, замечательная способность служить, ободрять. Знаете что, вот в этих передачах кто-то из вас задает вопросы, вопросы сложные, вопросы порой провокационные, а кто-то ободряет, и у вас действительно есть такие дары. Люди с этими дарами пользуются. А иногда столько приходит смайликов в одном сообщении, что их больше, чем букв. Но потом посмотришь, и смайлики-то хорошие. И в этих смайликах человек, в общем, нечто важное говорит. У кого-то дар развлечения или говорения истины. После некоторых передач присылают сообщение: «Я не согласен. Вот потому-то и потому-то». Или была такая-то, такая-то вещь. Или вы неучтиво обошлись с какой-то частью аудитории. То есть такие сообщения, конечно, тоже бывают. И это очень хорошо, что вот... Я не могу сказать, что вот, знаете, есть проповедники, есть слушатели. Тут есть люди, через которых действует Бог, в которых действует Бог. И это действие, оно всегда взаимно. А именно об этом говорит апостол Павел. Тут много всяких интересных сообщений вчера было, тут какие-то книжки прочитать советуют, что-то из этого будем читать, что-то не будем читать. Есть сообщения, которые пришли довольно давно. Я предполагаю, что, скорее всего, авторы их уже даже не слушают нас. Но вот иногда бывает, что сообщения так, ну, не теряются, конечно, да, они находятся. Находятся они несколько позже. Но я предполагаю, что если тогда об этом писали, то и сейчас об этом пишут. Вот пишет слушатель: «Вы упорно скрываете, кто вы такие. Вы упорно скрываете, какая вы...» Говорит, вы не, он пишет, что вы не католики, вы не православные. «Вы какое-то ответвление протестантизма». Не скрываем. Никогда не скрываем. В каждой передаче, в заставке говорится о том, что эти программы готовятся по материалам доктора, пастора и доктора Джона Вернона Маги. Можете прочитать про него. Неоднократно в передачах я говорил, что лично вот я принадлежу к баптистской общине, но при этом эти передачи делаются межконфессиональными. Среди наших слушателей есть люди православные. Я сейчас просто могу сразу вспомнить Ну, по крайней мере, несколько имен называть не буду, потому что кто-то скажет, а почему меня не назвали. А среди нас есть католики, среди нас есть и евангельские христиане, протестанты. И это хорошо, это здорово. Так что нет, не скрываем. Но если послушать один выпуск и не услышать заставку, то, ну, в общем, да, может сложиться ощущение, что скрываем. Хотя, конечно, это не так. Вот, теперь, что касается, там тоже был вопрос, на чем в Библии основано учение, католическое учение о чистилище. Среди наших слушателей есть католики, спросите католиков по этому поводу. Самое главное, что было в этом вопросе, на чем в Библии основано учение о чистилище. Насколько я знаю, единственное основание для этого учения, да и то шаткое, уже во второканонических книгах, тем, что не совсем, в том, что не совсем правильно иногда называют апокрифами, конечно, это не апокрифы, это книги Ветхого Завета, которые не признаются иудеями, не признаются евреями, но при этом они входят в восточный канон, те книги, которые сохранились, в частности, вот через египетские рукописи и через Александрийский перевод Ветхого Завета, и, соответственно, потом уже вот в Библию они также попали. Вы помните разницу, да, между католической Библией, извините, между протестантскими изданиями Библии и, скажем, православными изданиями Библии. На 11 книг эти Библии отличаются. Вот, но даже там подтверждение такое достаточно шаткое, именно поэтому ни православные, ни протестанты идеи чистилища не приемлют. Более того, идею чистилища мы не приемлем еще и потому, что существуют совершенно четкие указания в Библии, в Священном Писании. И указания эти, в частности, и здесь, в послании к римлянам, тексте, который мы с вами читаем. Это вопрос о человеке, вопрос о нашем состоянии перед Богом. И вот сегодня мы продолжаем с вами читать первую главу послания к римлянам, и вот тему мы определили как «Бог или человек», или «Бог vs. человек», кто кого обвиняет. Зачастую люди действительно начинают обвинять Бога. Я сам общался с людьми, которые бросают Богу обвинения. Более того, я сам когда-то тоже бросал Богу обвинения. Обвинения бывают разные. Неверующий человек бросает обвинения в неверии, в противлении. Верующий человек порою иногда тоже может в сердцах что-то такое сказать. Ну, как говорил в свое время с Богом тот же праведник Иов. И Бог, в общем, достаточно быстро его поставил на место в конце книги Иова. Мы это все будем читать. Но штука в том, что правила этой жизни, то, как устроена жизнь, да, устройство жизни, диктует тот, кто ее устроил. То есть не мы с вами. Я не могу прийти в студию и сказать, давайте мы здесь в этой студии все переставим. У меня нет такого права, даже при том, что я веду передачу из этой студии. Я эту студию не устраивал. Я не руководитель этой студии. С другой стороны, кто-то из вас, наших слушателей, не может просто прийти и сказать, а давайте вместо передачи по страницам Библии устроим танцевальное утро на Теосе. Ну, потому что не вам это решать, да? Вот мы принимаем определенные правила. Что получается здесь? В отношениях между Богом и человеком мы принимаем правила, установленные Богом. И порою этого делать не хочется. Потому что среди них, в частности, есть совершенно четкие указания о том, кто мы такие, как люди, кто, в каком мы состоянии, что нам делать в этой жизни. А нам неохота это делать. Но если Бог действительно Бог, то идея, а я договорюсь с Богом, а я как-то вот его умаслю, они не работают. Мне очень нравится творчество Владимира Высоцкого. Я знаю, что человек он неоднозначный, весьма неоднозначный. Многое из того, что он писал, мне очень и очень нравится. Однако многое из того, что он писал, очевидно, неверно, совершенно неверно с христианской точки зрения. Хотя мысли эти, идеи эти весьма распространены. Вот его последнее, или насколько это известно, последнее стихотворение. Помните, «И снизу лед, и сверху маюсь между», и так далее. И среди прочего там есть такие завершающие строчки. «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним». Я себе представляю Высоцкий поет перед Всевышним и пытается оправдаться. Но не один он в этом положении. Мы пытаемся оправдываться перед Богом, а на самом деле перед Богом замолчит всякая плоть. То есть, когда он заговорит, всем остальным сказать будет нечего. Это сейчас, в этой жизни, на этой земле звучат всякие выпады в его адрес и прочее. Но это завершится, это закончится. Так вот, апостол Павел говорит очень важную вещь. Что бы не говорили против Бога, я буду возвещать Евангелие. 1 глава, 16 стих, послание к римлянам. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». И мы сегодня об этом будем тоже беседовать, будем это раскладывать. Значит, что получается? Вот если мы серьезно относимся к тому, что говорит Библия, то мы должны признать невозможность для нас оправдаться перед Богом или как-то вот объяснить, почему мы поступали именно так и почему мы правы. Кстати, оправдание на самом деле есть. Возможность оправдаться перед Богом у нас есть, но она не от нас исходит, она от Бога исходит. И вот сегодня мы подходим к этой удивительной части послания к римлянам, в которой апостол Павел начинает говорить и о силе Божьего Слова, и о том положении, в котором все человечество находится. И я бы хотел услышать ваши мысли сегодня, после нашей предзаписанной части, когда мы будем читать Священное Писание, а ваши мысли, как вы решаете для себя вот этот вопрос, который на самом деле бывает и у христиан. Вопрос вот о чем. Мне кажется, что Бог не прав. Да не подумайте, пожалуйста, что вопрос богохулен. Я говорю, мне кажется, что Бог не прав, да? Скорее всего, это моя проблема. Как вы решаете для себя в этой жизни этот вопрос? Кто-то из слушателей скажет, ну, наверное, не прав. Или его просто нет. Обоснуйте это, пожалуйста, почему вы так думаете. Кто-то из моих верующих слушателей скажет, да, у меня такое бывает. В этом случае объясните, что вы делаете в этом случае. Да, вот как вы тогда поступаете. Кто-то скажет, у меня такого не бывает. Теперь смотрите. Это ваша первая реакция сказать, что не бывает, потому что вопрос неудобный. И на самом деле вы лукавите перед Богом и перед собой. Или действительно не бывает. Если не бывает, как вы к этому пришли, как вас Бог к этому привел? Уверен, что для наших слушателей, среди наших слушателей, есть люди, которым это важно услышать. Ну и о силе Евангелия. Как вы думаете, почему Евангелие настолько сильно и так преображает им весь мир и человека, вот отдельного человека тоже? Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Теос, оно еще не переименовано, но будет переименовано, а также на страницах, по страницам Библии, наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбук, и те группы, те страницы, в которых вы нас смотрите и слушаете. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и вместе откроем Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты направляешь нас, ведешь нас. Мы молим Тебя, учи нас и открывай перед нами Твое Слово Святое. Да будет хвала и честь Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня 365-я встреча у нас с вами. Мы с вами читаем послание к римлянам. Апостол Павел собирается в Рим, он хочет прийти в Рим, и он решает рассказать римской церкви Евангелие. Но он не просто рассказывает Евангелие, он еще и делится своим сердцем. Сначала мы видели его приветствие. Потом он говорит о целях написания этого письма. Тут есть и цели, связанные с благовестием, тут есть также и личные цели. С одной стороны, он понимает, что его функция, его роль, его призвание, ради которого он призван, это благовестие. Он отделен для этого благовестия, и мы с вами говорили, что он отделен для благовестия. Понимаете, когда человек просто отделяет себя от чего-то, получается другое русское слово, он становится обделенным. Это если его жизнь не наполняется чем-то еще, не получается у него ничего взамен. А тут он отделен от этого мира, но для благовестия. И вторая цель апостола Павла – это личная цель, это его человеческая цель. Если хотите, он хочет увидеть римлян, он хочет увидеть этих христиан. Он многих из них знает, потому что, скорее всего, с кем-то из них он встречался еще в других городах Греции, где они жили, до того, как переехали в Рим, в столицу империи. И потом в конце письма мы увидим, что он перечисляет многих своих знакомых. Он хочет не только послужить им, но также что-то получить от этого служения. Всегда, когда мы делаем Божье дело, мы на самом деле много отдаем, но много также и получаем. Меня иногда спрашивают слушатели, а порой даже формулируют это не как вопрос, а как такую похвалу. Вот как вы ведете эти передачи? Каждый день вы приходите в студию, вы записываете программы, вы, естественно, их готовите заранее, вы потом ведете их в прямом эфире, отвечаете на письма. Неужели вам не тяжело? Да, порой бывает тяжело. Но знаете, Господь дает мне особое благословение через эти передачи, благословение, которое на самом деле можно понять только если через это пройти. Ну а дальше апостол Павел говорит очень лично. С 14 по 17 стихи апостол говорит о трех гранях своей жизни, о трех гранях своего призвания. Это очень важно для нас сегодня, потому что потом, с 18 стиха, будет такая огромная панорама греха. Ее описание начнется в 18 стихе 1 главы и завершится в 20 стихе 3 главы. К этой панораме мы с вами еще обязательно придем. Ну а пока Павел о себе. Три грани его характера, три грани его призвания, три грани его служения. 14 стих 1 главы послания к римлянам. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Итак, три грани. «Я должен», «Я готов», «Я не стыжусь». Эти грани описывают характер и призвание апостола Павла. И об этих гранях мне бы хотелось с вами сегодня, друзья, поговорить, потому что эти грани на самом деле касаются и каждого из нас. Первая грань – «Я должен». Да, апостол Павел чувствует себя должником. Тут буквально то же самое слово, которое используется, например, когда речь идет о должниках в банковских операциях, когда речь идет о тех, кто должен другим денег. Он говорит, я должен и эллинам, то есть грекам, и варварам. Варварами считались люди, которые находятся за пределами Римской империи. Мы с вами по нашим корням, если мы не иудеи, если мы не греки, если мы не итальянцы, мы с вами скорее подходим под это понимание. Мы с вами скорее подходим под это понятие варвары. Слово происходит от того, как людям, говорившим на греческом и латинском языках, слышались языки других народов. Это вот бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар, да, вот не членораздельная, как им казалось, а речь. Апостол Павел говорит, что он им тоже должен, то есть нашим с вами предкам, мудрецам и невеждам, читаем мы, то есть самым разным людям, и тем, кто мудрый в глазах этого мира, и тем, кого называют невеждами. Так что же должен апостол Павел? Не можем же мы с вами предположить, что он пошел и занял денег, взял что-то в долг у эллинов или у варваров. Нет, ничего не произошло между апостолом Павлом и варварами или эллинами. Никаких долгов он их, конечно, не брал. Но обязательства возникли в другой момент. Обязательства возникли, когда установились отношения между Павлом и Христом. Когда Христос дал ему это поручение. Когда Христос призвал его и сделал его апостолом, благовествующим язычником. Вот тогда между Павлом и этими людьми возникли отношения его долженствования. он должен им, потому что это то, что дал ему Бог для передачи язычникам. Еще раз. Бог дает Павлу Евангелие. Мы с вами, помните, говорили, что Павел избранный для благовестия, для Евангелия, Евангелион. Итак, Бог дает Павлу Евангелие. Для чего? Для того, чтобы передать язычникам. Вот здесь образуется тот самый долг, о котором апостол Павел говорит. Павел получил Евангелие для того, чтобы передать. Пока он не передал Евангелие, он должник всех. Именно таким образом он себя ощущает. Интересно, что Бог и спасение это нам с вами сегодня дает не только для нашего с вами блага, не только для того, чтобы нам хорошо было на этой земле, а на самом деле в физическом плане далеко не всегда бывает хорошо. Христиан даже в сегодняшние времена порою преследуют, я думаю, вы это знаете. Но Бог дает нам спасение для того, чтобы мы передавали его другим. Он говорит, я вам даю, но теперь вы оказываетесь должниками других людей. Вот это первая часть, я должен. Мы с вами сегодня тоже должники тех людей, которым посылает нас Бог. Интересно, что большие корпорации это понимают. Я уже приводил пример корпорации Coca-Cola, которая распространяет свой напиток по всему миру. Она взяла на себя это обязательство. И в тех местах, где латинские буквы в принципе ты и не увидишь, потому что используется другая письменность, появляется логотип Coca-Cola, и на нем все латинскими буквами. И вот людей, которые несут Coca-Cola, ничто не останавливает. Они просто берут и несут, они понимают, что это их дело. А мы с вами, несем ли мы людям Евангелие? Кстати, здесь мы переходим ко второй грани характера апостола Павла, о которой он говорит. 15 стих. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Первое – долженствование, мы об этом читали в 14 стихе. Второе – готовность, об этом в 15 стихе. Павел готов проповедовать с энтузиазмом. И внешние условия здесь ничего не значат. Да, он уже пострадал за Евангелие. Да, есть вероятность, что он пострадает еще. Но он готов идти и на это. Это для него важно. Это для него существенно. Кстати, здесь есть еще один момент, который нельзя упускать. Многие иудеи рассматривали Рим как своего врага. И вот для Павла, да, я понимаю, конечно, он апостол для язычников и так далее, все это мы хорошо знаем. Но для Павла все-таки по плоти идея идти и проповедовать Евангелие в Риме – это идея, которая требовала изменения всего сознания. Ну, то есть, это как, я не знаю, для какого-нибудь поляка во времена Второй мировой войны, например, в 1941-1942 годах, пойти и проповедовать в Берлине. Вот Господь изменил сердце апостола Павла настолько, что 15 стих нам, он может показаться нам странным, да, и как бы тут все понятно. Но нет, для этого нужно было изменение сердца. И Господь изменил настолько Павла, что он может сказать. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». То есть он идет и туда. Есть ли люди, которым вам бывает сложно благовествовать, с которыми вам бывает сложно разговаривать по разным причинам? В чем эти причины? Почему у вас возникают сложности? В чем эти причины? Почему у вас возникают сложности? В чем барьеры? Только Бог может снять эти барьеры, только Бог может их преодолеть. Поэтому просите Бога, чтобы Он действовал в вашем сердце. И дальше третья грань характера апостола Павла. Он говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Тут сразу несколько моментов. Ключевой в том, что Павел не стыдится. Вы помните, что для эллина, для грека Евангелие звучало как юродство, нечто глупое, нечто такое, от чего греки отворачивались. Римляне также. Вы помните, что была весьма неоднозначная реакция на проповедь апостола Павла в Афинах, в 17 главе «Деяния апостолов». И вот Павел говорит, я понимаю вашу реакцию, но я не стыжусь. Потому что устыдиться Евангелия означало бы устыдиться Христа. Рим гордился тем, что он определял и взаимоотношения между людьми, и даже мировоззрение людей. Однако для Павла Рим никак не был определяющим. Для Павла именно Евангелие становится определяющим. Павел буквально в следующих стихах будет говорить вещи, которые звучат гораздо острее, гораздо жестче какой-нибудь пощечины общественному сознанию, общественному вкусу. Павел говорит Евангелие. Это Евангелие не будет вязаться, не будет состыковываться со многим из того, к чему привыкли римляне. Они считали это незыблемым. Павел скажет им совершенно другое. И по-человечески, по плоти он мог бы устыдиться, он мог бы начать оправдываться. Он этого не делает. Знаете, есть такая отрасль знания, отрасль исследования, как христианская апологетика. Слово «апологетика» происходит от слова «апология», то есть «защита». И иногда люди не совсем точно, не совсем правильно это понимают и говорят, что вот апологеты защищают Бога. Нет. Уж если кто перед судом и на скамье подсудимых, то это никак не Бог. И не нужно создавать себе картинку, в которой вот Бог на скамье подсудимых, а мы, люди, берем его, защищаем. Он не нуждается в нашей защите. Это мы на скамье подсудимых. Поэтому апология в данном случае, ну и апологетика также, это скорее представление аргументов для людей. Бог не нуждается в этих аргументах, люди нуждаются в них, чтобы услышать о Боге. Апостол Павел не стыдится. Я понимаю, что у нас тоже возникают иногда подобные ситуации, когда кажется, что ну вот сейчас я скажу что-то такое, что совершенно непопулярно. Сейчас я выскажу мнение, с которым сразу будут спорить. Сейчас вы представите Евангелие. Вот все остальное отступает на задний план. Дальше апостол Павел объясняет, почему он не стыдится благовествования. Потому что, читаем мы, оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Слово «оно» во многих изданиях Библии набрано курсивом. Это означает, что слова этого нет в оригинале. Оно добавлено для того, чтобы нам понятнее было. Я думаю, что и без этого слова понятно, даже без этого слова понятнее. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Я не стыжусь, потому что Бог имеет силу, потому что Бог дает спасение. И вот когда нам с вами кажется, что мы сейчас что-то такое скажем, но говорить мы будем что-то, нуждающееся в защите, нуждающееся в оправдании, мы с вами начинаем оправдываться за нашу веру, мы говорим, ну, я верующий, но... И начинаем что-то такое мямлить по поводу незыблемости веры. Слушайте, нам не надо оправдывать свою веру. У Бога есть сила и направление действия этой силы ко спасению. Вы помните, что сила изображается как вектор. То есть это отрезок, у которого есть не только длина, но у него есть и направление. Вот сила всегда куда-то направлена. Иначе она перестает быть силой. Так вот, эта сила ко спасению всякому верующему. Вот ее направление. Не к тому только, чтобы показать Божие величие, а не к тому только, чтобы помочь человеку решить какие-то конкретные практические жизненные вопросы. Иногда люди используют или пытаются использовать силу Божию именно так. Дай мне силы, чтобы мне сейчас решить вот этот конкретный вопрос. И я думаю, что как молитва, это порой вполне уместно. Однако, по большому счету, главная задача или главное направление этого вектора Божьей силы – это спасение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут еще один момент в 16 стихе, на который хочу обратить ваше внимание. Да, кстати, мы действительно очень подробно говорим об этом послании, потому что это важно, потому что это основа христианства. Так вот, ко спасению всякому верующему, читаем мы дальше, во-первых, иудею, потом и Эллину. Значит ли это, что иудеи имеют приоритет? Значит ли это, что иудеи важнее эллинов? Нет, конечно. Есть христиане, которые настолько превозносят израильский народ, что они готовы приписать израильскому народу несуществующие добродетели. Я слышал одного проповедника, который настаивал, что прежде чем взять в руки библейский комментарий, нужно посмотреть, кто его написал. И если у кого-то, хотя бы у кого-то из авторов комментария еврейская фамилия, то этим комментарием нужно пользоваться, потому что среди авторов есть Божий человек. Если еврейской фамилии нет, то и комментарий подозрителен. Я понимаю, что это уже какая-то такая, совсем маргинально крайняя позиция. Но все-таки такая позиция существует, когда люди из иудеев противопоставляются и ставятся выше всех остальных. Однако в данном контексте речь идет не про это. Оборот «во-первых» и «потом и» употребляется скорее хронологически. Евангелие проповедуется сначала иудеям. Христос начинает с проповеди иудеям, Павел начинает с проповеди иудеям. А потом, во вторую очередь хронологически, а не в смысле приоритета, проповедует и эллинам. Сейчас время язычников, сейчас время не только эллинов, но и варваров, которые каются, которые приходят ко Христу. Да, наступит время для покаяния иудеев, но это придет со временем. Пока время язычников. Это не вопрос приоритета, это вопрос хронологии. Еще здесь же, 16 стих, про благовестие говорится, что оно сила Божия, или просто, что есть сила, дюнамис. Греческое слово здесь дюнамис. Это слово указывает на силу расширяющуюся, силу взрывную. Не надо ослаблять Евангелие даже в своих глазах. Евангелие – это сила, и она, эта сила, охватывает всех. Так или иначе, она касается всех. Но действует она только в жизни тех людей, которые говорят «да». Только в жизни тех, кто отвечает на Божий призыв. Каждого человека рано или поздно касается Евангелия. Каждый человек рано или поздно узнает или слышит нечто важное, или в голове у него возникают важные мысли о Боге, в сердце возникают важные ощущения. Евангелие касается каждого человека. А вот отвечают, реагируют на это далеко не все. Но читаем дальше, 17 стих. Павел продолжает говорить о Евангелии, о том Евангелии, которое он проповедует. «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Мы подходим с вами к последнему из стихов вот этого фрагмента, где апостол Павел говорит о Евангелии и говорит о своем призыве, призыве к благовестию. Праведность или правда происходит не от человека, а от Бога. Дело не в том, что Павел такой хороший. Дело в том, что он несет Евангелие. И Евангелие несет в себе эту Божью праведность. Кстати, мы неоднократно в русском синодальном переводе услышим и прочитаем в этом послании слово «правда», особенно в сочетании «правда Божия». Конечно, прежде всего это слово «праведность». «Праведность», которая идет от Бога. Греческое слово «декайосуной». Человеческая праведность, то, что мы с вами называем праведностью, это как грязное, испачканное белье. Это праведность, которая в Божьих глазах на самом деле ничего не стоит. И мы с вами еще ведь подойдем, читая послание к римлянам, подойдем к разговору о порядочных людях, о тех людях, у которых вроде бы все нормально, которые Бога вроде бы славят и в церковь типа ходят. Ну или не ходят в церковь, но, по крайней мере, гадостей каких-нибудь не делают, и имя Божие тоже иногда вспоминают. Мы о таких людях обязательно еще будем говорить. Пока, как об увертюре к крупному произведению, симфоническому, допустим, или оперному, звучат темы, которые будут развиваться потом в музыкальной ткани произведения. Вот то же самое мы уже видели в Евангелии от Иоанна. Там тоже есть пролог, это первые 18 стихов первой главы, и там тоже звучат основные темы. Так вот, тема послания к римлянам – Божья праведность, Божья правда. Ибо в нем открывается правда Божья. И дальше мы читаем «От веры в веру». Прежде всего, праведность мы получаем по вере и только по вере. Ее не купишь, ее никак не приобретешь. Такого варианта просто не существует. Только по вере. Никакого другого способа нет. Апостол Павел это очень хорошо понимал. Он прошел через несколько этапов своей жизни. Я думаю, римляне про него кое-что тоже знали. Апостол Павел говорит в послании к филиппийцам, 3 глава, 8 и следующие стихи. «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем». Теперь внимание, вот тут будет то же самое слово, что и в послании к римлянам. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его». Теперь внимание, потому что мы сейчас с вами увидим еще одну идею, еще одно очень важное слово. «И силу воскресения Его». Видите эту силу, да? Была сила Евангелия и сила воскресения. Дальше. «И участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Вот Павел готов отказаться от всего. И более того, эта готовность, опять-таки, это мостик такой к 15 стиху 1 главы послания к римлянам, то, что мы уже читали, эта готовность над ним никак не тяготеет. Это не то, что он бы не хотел делать. Наоборот, он хочет, он готов это сделать. Понятие праведности, декаюсуной, употребляется в Новом Завете 98 раз. Вот это слово 98 раз. Из них 36 раз в послании к римлянам. Я именно поэтому останавливаюсь здесь так подробно, потому что это понятие у нас еще будет встречаться. Что же касается фразы «праведность от Бога» или «праведность Божья», то это слово употребляется в Писании 8 раз. Слово «декаюсуней» по-гречески происходит от слова, которое означает «правда» или «правый». Бог всегда прав. Я, конечно, понимаю, что это очень упрощенное объяснение того, что значит Божья праведность, но, уверяю вас, иногда мы предлагаем себе, да и другим, слишком сложные объяснения. Вот если хотите очень просто, если хотите самую суть понимания Божьей праведности, то это вот и есть. Бог всегда прав. Вам это не нравится, у вас есть по этому поводу какие-то сомнения, послушайте, пожалуйста, внимательно. На то он и Бог, чтобы быть всегда правым. И мы можем быть правыми перед Богом, а Бог этого хочет от нас, Бог этого ожидает от нас, и мы можем быть правыми или праведными перед Богом, только если принимаем то, что Бог нам дает. Другой возможности у нас нет. Так что стандарт праведности – это Бог. Но также и дающий праведность – это Бог. Мы же принимаем эту Божью праведность через веру и живем каждый день по вере. И в вечность мы тоже входим через веру. И, собственно, об этом цитата, которая происходит из книги пророка Аввакума, «Праведный верою жив будет». Эта цитата звучит в Новом Завете 3 раза в 3 величайших новозаветных письмах: послании к римлянам, послании к галатам и послании к евреям. А теперь смотрите, какой удивительный образ использует апостол Павел. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Что это такое от веры в веру? Мне когда-то объясняли, мне это очень понравилось. Это вот как серфингом занимаешься, от волны в волну. Но вот с другой стороны, далеко не каждый из нас занимается серфингом. Далеко не каждому из нас это может быть понятно. У кого-то из вас даже мысль о серфинге вызывает перед глазами какие-нибудь гавайские пляжи. Хотя, конечно, не только там этим можно заниматься. Но давайте все-таки пример попроще. Я родился. Говорят, что сразу меня тихонько шлепнули. Может быть, не тихонько шлепнули. Я закричал. При этом мои легкие расправились. Я сделал первый вдох. Так вот, я живу от вдоха до вдоха. То есть, каждый следующий вдох для меня важен. Этими вдохами определяется моя жизнь на земле. Так же и здесь. Мы читаем «Правда Божия от веры в веру». Каждый день, каждый час, возрастая в вере, другого способа для жизни, кроме веры, не существует. И вот здесь как раз вспоминается пророк Аввакум, как написано: «Праведный верою жив будет». И вот жив на самом деле не только здесь, не только на этой земле, но жив также и в вечности. Оправдание по вере означает, что человек не просто оставил грех, но он также приобрел праведность. Опять та мысль, которую мы закладывали уже в прошлый раз. Отвернувшись от чего-то, мы приобретаем что-то еще. Отвернувшись от греха, мы приобретаем праведность. И вот теперь мы с вами по этой причине можем стоять перед Богом. Бог спасает нас по благодати. При этом Он не снижает уровень своих требований. Христос заплатил за наш грех, заплатил сполна. И вот за это мы можем быть Ему благодарны. А дальше мы с вами читаем великую и страшную панораму греха. Открывается гнев на человеческий грех. Как это выглядит? И почему это так? Будем говорить в следующий раз. Пока же оставляю вас вот с этой мыслью. Жизнь наша от веры в веру. Жизнь и здесь, и жизнь, которая приводит нас к вечной жизни, обещаны нам Богом. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Сегодня много интересного, друзья, вы написали. Спасибо вам большое. А я хочу просто сначала, прежде чем читать ваши комментарии, сказать вот о чем. В этих эфирах мы читаем ваши комментарии в конце, некоторые комментарии. Но чтобы те, кто присоединились к нам недавно, чтобы вы поняли, как это работает, какие-то комментарии остаются на следующий день. Соответственно, что-то мы читаем сегодня, что-то мы прочитаем завтра. Так что если ваше письмо не прочитано сегодня, ну, я не гарантирую, но, возможно, это письмо завтра будет прочитано. Вот, ну, давайте мы начнем вот с чего. Комментарий от Аси. Ася пишет: «Всем привет. Когда уверовала в подростковом возрасте, хотелось всем кричать, что я стала верующей, и сказать: представляете, я так не знала. После падения и возвращения в церковь уже взрослой было как-то стеснительно, не стыдно, но навешиваться на людей не хотелось, чтобы говорить о Боге, а оправдание, неуверенность в себе. А потом работала в балаганах у обычной женщины, которая по праздникам в церковь ходит. Но она всем, и мне в том числе, каждый день говорила, что это Бог ей дает урожай, это Бог ей помогает продавать. Тогда внутри мне стало стыдно за себя и захотелось снова, как много лет назад, кричать людям о Боге». Тут интересная мысль в письме от Аси. Ася говорит о том, что эта женщина работала и вот ходила в церковь только на праздники. Но для Аси-то ведь встреча с Богом уже состоялась. Да, для Аси это не было что-то новое. То есть Бог через эту женщину, я думаю, Ася вас обличил, привел к себе. Вообще это удивительная совершенно ситуация, когда человек вроде пришел к Богу, да, и все в порядке. Потом в какой-то момент жизни он от Бога отходит. Потом проходит 5, 10, 15 лет, и что-то происходит, что как-то вот заставляет человека задуматься, вернуться, переоценить какие-то моменты, которые с ним в этой жизни уже происходили. Меня этот момент удивляет. Но вот такое так есть на самом деле. Пишет Виталик: атеист, живущий по совести, ближе к Богу, чем все верующие. Нет, Виталий, послушайте, пожалуйста, наши беседы в следующие вот дни по 1, 2, 3 главам послания к римлянам. Сразу скажу о том, что никакой человек не может быть близким Богу просто потому, что живет по совести. И у нас будет даже целая тема, как быть с так называемым порядочным человеком. Дело в том, что человеческая совесть не измеряет требований Божьих. Требования Божьи гораздо выше, и ни один из нас не может их исполнить. Более того, христианин тоже не может их исполнить. Он приходит к Богу по другой причине. По какой причине, мы об этом будем говорить. Пишет Дмитрий Аксенин: исходя из всего этого, атеисты, ученые помогают верующим только лишний раз убедиться в том, что есть жизнь после смерти. Ну и до этого он писал в сообщении, я сейчас не стал читать это сообщение, до этого он писал о том, что вот иногда думают, что сознание — это некое свойство мозга, это функция мозга. Ну тогда вопрос, какого полушария, какой части мозга? Человек может жить без одного из полушарий, сознание от этого никуда не уходит. То есть сознание живет как-то вне нас, оно не локализуется к какому-то анатомическому органу человека. И вот Дмитрий делает на этом основании вывод о том, что ученые, атеистические ученые, в частности, нам помогают. Мне вспоминается беседа, да, была такая беседа, что как-то вопрос был сформулирован, что типа, может ли человек жить без мозга? Наверное, совсем без мозга он жить не может. Но сознание-то, дело в том, что действительно сознание не локализуется в какой-то конкретной области человека. Есть несколько из вас, кто пишет о том, что Бог всегда прав, но при этом признаются, те, кто пишет сообщение, признаются о том, что бывают ситуации, ну, например, смерть близкого человека или смерть ребенка, когда действительно хочется сказать: Бог, ты не прав. И знаете что? Даже в этом случае история-то не в том, что ты не прав по отношению к этому человеку. Там вопрос в другом. Ты не прав по отношению ко мне. Вот как я-то теперь буду? Давайте вот с этой ситуацией тут очень конкретная история, потому что если мы верим, а мы, христиане, в это верим, и мы знаем об этом из Библии, что человек, знавший Бога, если он знал Бога при жизни, то после смерти ему лучше, да, после смерти он с Богом. Он там, куда мы еще только идем. Да, вот мы туда идем, а он уже там. Тогда вопрос, а что нас возмущает? Возмущает нас несколько другое. Не то, как этому человеку, а, Господи, как я без него буду? Что я без него буду делать? И вот тогда получается, что мы к этому человеку более привязаны, чем к Богу. И Бог, интересно, он это показывает. Я знаю людей, которые проходили через тяжелейшие трагедии и потери ближайших людей. И при этом говорили: Бог всегда прав. Он знает, что делать. Я, может быть, не понимаю, а он это знает. Комментариев еще много, поэтому завтра начнем с ваших писем, комментариев. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.